Радиомаяк.ру представляет. Основано на реальных событиях.
Друзья мои, наш проект основан на реальных событиях. Готовит к эфиру Егор Сартаков. Егор, доброе утро.
Да. Доброе утро, друзья.
Доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Ну и мы говорим о контексте тех авторов и литературных произведений, которые мы некоторые даже успели полюбить, хотя, наверное, большинство в школе, конечно, остались равнодушными, к сожалению, к настоящей русской литературе. Ну и сегодня мы поговорим о Николае Алексеевиче Некрасове. Да, и как раз о его жизни, о той ситуации в стране, которая происходила, а страна наша, я, честно говоря, не делю ее на там дореволюционную, посоветскую, там пост, это все наша страна, просто меняется форма, меняется, как говорится, цвет флага. И отмена крепостного права в России. Егор, ну вот начнем с того, что Николай Алексеевич-то, конечно, фигура очень противоречивая, да, и образ жизни у него был достаточно любопытный, не знаю, насколько это этично обсуждать в нашей программе, но тем не менее, и очень сложной судьбы, и совершенно героический отец, который превратился потом в такого, так сказать, в сутяжника, да, в общем, много есть интересных вещей, и все это на фоне событий в России. С чего, с вашей точки зрения, начнем?
Ну, я думаю, что имеет смысл два слова сказать о самом Некрасове, если вы уже начали об этом говорить. И действительно, личность Некрасова, с одной стороны, очень противоречивая, потому что человек, которого мы знаем как идеолог отмены крепостного права, как поэт, который заступался за крепостных, который писал не только о народе, но и для народа, потому что о народе, разумеется, и до него писали, но Некрасов впервые начал писать стихи, доступные широкой аудитории, потому что я плохо представляю себе крестьянина, который говорит: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты», но очень хорошо представляю этого же крестьянина, который говорит: «Вчерашний день, часу в шестом зашел я на сенную». И противоречие в том, что при этом сам Некрасов владел деревнями, покупал крестьян, проезжал мимо своих крестьян на троечке и видел их из окна, или когда он на той же Сенной площади приходил, вот этими впечатлениями от этого страшного, непарадного Петербурга напитывался, а дальше возвращался к себе в 30-комнатную квартиру в самом центре Петербурга на Литейном проспекте, и там создавал свои стихи. И в этом действительно есть противоречие, которое в советское время как-то убиралось, и в советское время как-то, ну вот, приглаживали Некрасова. С другой стороны, я совершенно согласен с вами, что Некрасов личность героическая, в том смысле, что это такой классический человек, который создал себя сам. По сути говоря, Некрасов осуществил в жизни то, к чему так стремился Пушкин, но у Пушкина не получилось, а у Некрасова получилось. Что я имею в виду? Зарабатывать собственным творчеством, зарабатывать собственным трудом. Отец оставил Некрасова без копейки денег, когда узнал, что тот не хочет быть офицером, не продолжит карьеру отца, а станет поэтом. И вот все эти капиталы, это огромная квартира, а Некрасов был богатейший поэт своего времени, все это Некрасов полностью заработал сам, своим творчеством, очень упорным трудом. И в молодости у него были времена, когда он голодал, в молодости, когда он только переехал в Петербург в 40-е годы, он писал стихи ваксой. То есть дворянин, а он столбовой, настоящий дворянин, писал стихи сапожной ваксой, потому что не было денег на чернила.
Егор, но вы не пошутили про 30-комнатную квартиру?
Нет, вот. Нет, абсолютно. Это не шутка и не преувеличение. Он занимал целый этаж. Сейчас это музей Некрасова. Это огромная квартира, но вместе... Причем это самый дорогой район Петербурга тогда. То есть это вот самый такой сердце Литейный проспект. Но нужно понимать, что одновременно в этой квартире располагалась редакция его журнала. Напомню, друзья, что Некрасов был, кроме талантливого поэта, еще невероятно талантливым редактором. Он редактировал журнал «Современник» с 1847 по 1866 год, а после него журнал «Отечественные записки» с 1868 и до своей смерти в 1878 году. Так что это была еще и редакция одновременно.
Друзья мои, о творчестве Николая Алексеевича мы сегодня говорим. Егор Сартаков с нами, естественно, как обычно. Егор, а вот обо всем сразу хочется поговорить. Как вам кажется, вот почему, и это об этом же Некрасов и потом упоминает часто, почему не заладились его отношения с отцом? Да, и вот это вот как раз результат этого разлада, как раз и самостоятельная жизнь, которая так удачно коммерчески обернулась вот таким успехом по нашим временам, если даже судить, да?
Да, вы знаете, отношения с отцом не заладились. Сам Некрасов об этом очень хорошо говорит в стихотворении «Родина» 1847 года, и вот они опять знакомые места, где он пишет о том, что вся жизнь вот их семьи, их крестьян, она вся была подчинена одному человеку. Отец был такого деспотического склада. Стихотворение заканчивается: вот чему была посвящена моя жизнь, матери, сестры, крестьян, чтоб тот один, кто всех собой давил, свободно и дышал, и действовал, и жил. То есть Некрасов показывает нам, что...
Егор, а мы продолжим с вами как раз сразу после новостей спорта. Егор Сартаков, литературовед, кандидат филологических наук, сегодня с нами. Как всегда, мы говорим о Некрасове.
Основано на реальных событиях.
Друзья мои, итак, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Сегодня объект нашего внимания Николай Алексеевич Некрасов. Естественно, отмена крепостного права, куда от этого деться. Егор, прервал вас на полуслове. Прошу, продолжайте.
Да, я как раз хотел, мы говорили про отца Николая Некрасова, и почему так тяжело сложились его отношения с сыном, потому что Некрасов живет уже в ту промежуточную эпоху, когда он такой уже кающийся дворянин, то есть он понимает, что классовый эгоизм ошибочен, он понимает, что... его отец живет неправильно, когда он угнетает все это многочисленное семейство, плюс добавим и семейный деспотизм, который был у отца, и на этой почве возникает разлад между ними. Егор, если бы Некрасов, я хотел сказать, вот у Чуковского есть эта мысль очень точная, что если бы Некрасов жил лет на 20 позже, он бы стал пламенным революционером. То есть он бы, очевидно, стал революционером.
Егор, я так понимаю, что на юного Николая или Коленьку даже произвело неизгладимое впечатление вот участие как раз в жизнедеятельности папаши, да, когда он, и по судам таскался, и занимался, я так понял, что-то типа следственных действий, видел картину жизни максимально контрастно, максимально приближенно к каким-то негативным вещам. То есть обычный человек, наверное, проживая жизнь обывателя, так часто не видит. А он оказался в роли какого-то такого полукриминального корреспондента, который каждый день сталкивается с каким-то несчастьем. И я так понимаю, это произвело на него очень сильное впечатление, как на подростка, мальчика, ребенка.
Да, совершенно верно. И одновременно с этим совсем другой была матушка Некрасова, которая воспитывала в нем любовь к литературе, любовь к музыке, мечтала, чтобы он поступил в университет. Почему, собственно, и возник этот разлад? Некрасов отправился в Петербург, отец был уверен, что он поступит в военное училище, а матушка хотела, чтобы он поступил в университет, и вот Некрасов выбрал тот путь, которого хотела его мать.
Егор, не могу не попросить вас прокомментировать, поскольку нас слушают уважаемая публика, да, которая не только в вашей программе, к которой я имею скромное отношение, черпает знания, но и из других источников, достоверность которых мы, конечно, с вами можем иногда с такой снисходительной улыбкой отрицать. Вот из Киргизии пишет Наиль: недавно смотрел про Некрасова по телевизору, а он удачно играл в карты и на эти деньги содержал свой журнал. Вот такой вывод делает, например, человек из просмотра телепередачи. Насколько это справедливо?
Да, он действительно очень удачно играл в карты. Некрасов был картежник, и все говорили, что он отличается невероятной выдержкой, и поэтому в карты ему везет. Но здесь скорее было наоборот. Некрасов как редактор был очень талантливый, и поэтому основной доход ему приносил журнал. Журнал «Современник», друзья, это самый тиражный журнал своего времени. Представьте, тираж «Современника» доходил до 8 тысяч экземпляров. Чтобы вы представляли, это тот «Современник», который когда-то начал Пушкин. Так вот, при Пушкине тираж «Современника» был 300 экземпляров. 300, и Некрасов поднимает его до 8 тысяч экземпляров. И основной доход, конечно, был с журнала, а не наоборот. Как бы он на выигрыше картошные содержал журнал. Да, но в карты действительно играл очень хорошо.
А, Егор, какова была политика этого журнала, если он так долго продержался, да, не то чтобы на плаву, а приносил хороший доход, но при этом все мы понимаем, что он был, ну, говоря современным языком, оппозиционным, а цензура, да, в Российской империи была достаточно, так сказать, пристально смотрела на все эти вещи. Вот как он лавировал?
Да, вот это как раз, на мой взгляд, и выдает в Некрасове очень талантливого редактора, потому что он разработал целую систему сдержек, целую систему сдержек цензуры. Приведу буквально несколько фактов. Ну вот, например, когда вышел манифест об отмене крепостного права, все газеты и журналы по закону должны были его опубликовать, и Некрасов был возмущен этим манифестом и считал, что крестьян обманули, что, в общем, во многом было действительно так. И Некрасов придумал оригинальную историю, как в «Современнике» опубликовать этот манифест и одновременно показать, что мы с ним не согласны. Если вы возьмете третий номер «Современника» за 61 год, мартовский номер, то сначала идет манифест, вот прям первая страница, сразу же «Мы, Божьей милостью, император» и так далее, идет полностью текст манифеста. После этого идет чистая страница, и после этой чистой страницы идет обложка «Современника». «Современник» — журнал, издаваемый Николаем Алексеевичем Некрасовым и так далее. То есть Некрасов как бы показал, что мы обязаны его опубликовать, но вместе с тем мы себя отделяем. Под обложкой «Современника» этот манифест не появится. Мы против того, что произошло. А что касается цензуры, тут здесь тоже у Некрасова целая система была. Он активно занимался, как он это называл, прикармливать зверя. Фактически он активно занимался подкупом цензоров. То есть он просил цензора написать какую-нибудь коротенькую статейку, сам ее полностью переписывал. Она публиковалась где-нибудь в самом конце в разделе «Смесь», который уже никто не читает, а гонорар платил этому цензору в 10 раз больше, чем обычный гонорар автору. И все как бы понимали, что это взятка, но Некрасов говорит: извините, я сам редактор, я определяю, кому заплатить побольше, кому заплатить поменьше и так далее. И таким образом «Современник» действительно продержался 20 лет.
Егор, а как тогда функционировало, сказать, вообще сфункционировали СМИ и, в частности, «Современник» с точки зрения коммерческой? Ведь если перечислить хотя бы там, да, даже там 10% имен людей, которые там публиковались, и Толстой, и Достоевский, и Тургенев, да, и Гончаров, вот, понимаешь, что таким людям надо было платить приличные гонорары. Вот, а как вот была устроена тогда дореволюционная система, вот именно в плане вот коммерческого рекламного оборота?
Да, действительно, гонорары Некрасов платил. То есть от чего журнал получал доход? Точно, да, так же, друзья, как и современный журнал. Журнал того времени получал доход из двух источников. Это была продажа тиража. В том числе продавали и в розницу, но основной тираж распространялся по подписке. И это рекламные площади. И продавали рекламу. Это основной источник дохода того времени. И Некрасов, прекрасно понимая, что первый отдел в журнале – это журнал, это отдел билетристики, то есть художественного творчества, приглашал лучших авторов своего времени. Журнал «Современник» – это вся наша современная школьная программа. Вот все, что мы сейчас в школе проходим, все было опубликовано на страницах либо «Современника», либо позже «Отечественных записок». Каждый январский номер открывался новой пьесой Островского. Публиковались произведения Толстого, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, самого Некрасова, стихи Фета, Тютчева. Ну, в общем, первый ряд писателей, он весь из журнала «Современник».
А гонорары, которые вот авторы получали за эти публикации, ну вот в вашем представлении, в переносе на, понятно, мы не можем судить о курсе, но я имею в виду, что они позволяли авторам, как жить благодаря этим публикациям?
Вы знаете, гонорары платил Некрасов высокие, именно потому что тиражи позволяли ему зарабатывать эти деньги. И, ну, я приведу пример. Как-то несколько лет назад для одного из журналов я делал пересчет на современные деньги, в том числе и этих гонораров. Ну вот, скажем, Иван Сергеевич Тургенев за публикацию романа «Накануне» в 59-м году получил гонорар, на который он мог купить целую деревню с крестьянами.
Ого! Целую деревню. Ай-яй-яй. Егор, а как, в принципе, ну, что касается отдельных цензоров, да, прикомандированных, методы работы с ними понятны. Но все же журнал, который несколько десятилетий издавался, он и был явлением, да, как верховная власть смотрела на существование вот этого журнала?
Вы понимаете, нужно учесть, что вот это время с 55 года, когда готовится реформа, когда проходит реформа, это время начала правления императора Александра II, которое вообще отмечено либерализмом в политике. Ведь Александр был воспитан в либеральном духе Василием Андреевичем Жуковским. В 55 году умер Николай I, такой император-консерватор, когда... Он правил, Тютчев написал «Железную зимой», дохнуло на Россию, и вот эта зима закончилась, и это очень либеральное время, и власть, конечно, ну, ее раздражал, безусловно, оппозиционная журналистика, но власть смотрела на это как на допустимое зло. Вместе с тем, почему важно было завести, вот у Некрасова, например, целый крестьянский отдел был, где публиковались материалы, связанные с крестьянами, почему это так важно было, потому что еще Александр II, по-видимому, рассматривал журналистику в качестве союзника убедить помещиков, что в итоге отмена крепостного права будет выгодна всем. Потому что помещики, конечно, воспринимали это с опаской, воспринимали это очень консервативно, и нужно было их убедить, что вообще-то в перспективе выгодно это будет не только для крестьян, но и для вас, для помещиков.
То есть вот Некрасов выступал в роли, ну, так сказать, хозяина пропагандистского рупора в какой-то степени, да? Вот. Егор, а какой реально реформы крестьянской ожидал сам Некрасов? Вот как он ее видел, и, ну, я так понимаю, он был разочарован результатами, реальностью, да, которая свершилась в 1861 году. Вот что он думал, как это должно произойти?
Да, крестьянский отдел, который был заведен в его журнале, и об этом неоднократно там выступали социологи, там выступали статистики, там выступали экономисты. Главный вопрос, который всех волновал, это даже не вопрос личной свободы крестьян, это вопрос земли. Кому достанется земля? Потому что русский крестьянин ничего не умеет, кроме как пахать землю. И то, что отстаивал современник, это идея о том, что их нужно освобождать с землей. Что землю нужно передать из помещичьих владений в крестьянские руки. И поэтому с таким, ну, просто гробовым молчанием Некрасов и его журнал встретили эту отмену, когда оказалось, что землю крестьянам не передали. Когда Некрасов пишет в стихотворении «Элегия» 1874 года «Я видел красный день, в России нет раба», это, конечно, красный день, но в этом же стихотворении он пишет «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» То есть он как бы задает этот вопрос, а что вы сделали с крестьянином? Ведь крестьянин, который остался без земли, он сразу пролетаризируется. Он подается массово на заработки в город, возникает много дешевой рабочей силы, так в России возникает рабочий класс, пролетариат. И, собственно, это то, что потом и становится залогом русской революции.
То есть Некрасов не видел необходимости, ну, скажем так, говоря нашими словами современными, индустриализации, ну, так сказать, промышленности, да, экономики при помощи как раз перетока рабочей силы из села в город.
Я думаю, очень коротко отвечу, что для Некрасова ценность человеческой жизни, крестьянской в том числе жизни, была такой высокой, что он боялся, что... развивающийся капитализм приведет к еще большему угнетению простого человека.
Основано на реальных событиях.
Друзья мои, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Сегодня о Некрасове идет у нас речь. Егор, конечно, не можем не обойти стороной факт все-таки закрытия, да, современника. Какие были формальные причины для этого? Ну, не понятные нам, но формальные. То есть, что предъявили журналы?
Да, формальной причиной произошло что? В 1866 году Россия вздрогнула от так называемого Каракозовского выстрела. Студент Дмитрий Каракозов в Летнем саду в Петербурге выстрелил в императора Александра II. Он не попал, его толкнул мимо проходящий крестьянин Осип Комиссаров, но Россия действительно вздрогнула, потому что до этого в России императоров убивали только за закрытыми дверьми. А тут при всех, на людях, стреляют в императора, и это было первое покушение на него, впереди будет еще несколько, и когда Каракозова начали допрашивать, он сначала скрывал, что он Каракозов, потом он все-таки признался, у него прошел обыск, и на квартире у него обнаружили полную подборку двух журналов, это два главных революционно-демократических журнала эпохи, он был подписчиком и читателем журнала «Современник» и журнала «Русское слово», простите, и как всегда в нашей стране виноватой во всем объявили литературу, и поэтому высочайшим императорским указом Александра II в нарушении закона, потому что тогда уже был закон о закрытии изданий, но этот закон был нарушен, было закрыто два журнала. Это журнал Некрасова «Современник» и журнал «Благосветлого Русское слово».
Егор, вот не можем тогда не возвращаться к революционным событиям. С вашей точки зрения, почему на Александра II была вот объявлена такая охота, да, среди революционеров, если мы все знаем его прозвище, там, царь-освободитель и так далее, действительно, он немало сделал, почему именно этот государь вот удостоился такого количества покушений, фактически, потом еще и чудовищной смерти?
Вы знаете, это какой-то парадокс на самом деле. У меня как-то заметили мои иностранные студенты. Я читал лекцию иностранцам и сравнивал Александра II и Александра III и говорил о том, что вот Александр II дал свободу, провел целую серию реформ. Это же не только отмена крепостного права, там целая эпоха была великих реформ, она называется. Реформа образования, реформа земская, судебная реформа, военная реформа. То есть там целую серию реформ, и в результате всю жизнь бегал от террористов и умер от руки террориста страшной смертью, когда Игнатий Гриневицкий кинул бомбу в проходящую карету императора. И напротив, Александр III, император, который задушил всю свободу, забрал все, что можно было, отменил во многом все либеральные законы своего отца, это наступила политика контрреформ, и ни одного покушения, умер своей смертью. И у меня студенты обратили на это внимание, иностранцы говорят, надо же, какое явное противоречие, а может быть, все-таки свободы дали слишком много, или свободы дали слишком быстро, и к этой свободе нужно сначала быть подготовленным, но противоречие тут явно есть.
Егор, что касается судьбы самого нашего Николая Алексеевича, то после закрытия, да, как сложилась его жизнь?
Да, после закрытия Некрасов понимал, что новый журнал ему просто не разрешат издавать, то есть он не получит, говоря современным языком, лицензию на издание нового журнала, и поэтому Некрасов понял, что нужно взять в аренду уже существующий журнал, формально сохранить другого редактора, но выступать под этим новым журналом, и через два года после закрытия «Современника» в 68 году Некрасов начинает выпускать, он берет в аренду журнал «Отечественные записки», который уже к тому времени 40 лет существовал. На обложке значится старый издатель общественных отечественных записок Краевский, а в реальности его издает Некрасов, и он опять повторяет успех «Современника». Получается, что журнал, который Некрасов берет с тиражом там, в 1000 экземпляров, он практически умер уже к 68 году, за год он увеличивает этот тираж до 5000, потом еще через год до 7000 экземпляров. Так что Некрасов повторяет этот успех, и именно на страницах отечественных записок Некрасов выпускает свое итоговое центральное произведение, незаконченную поэму «Кому на Руси жить хорошо».
С вашей точки зрения, вот деятельность Некрасова не как поэта, а как издателя, на кого или на что сильнее всего повлияло в нашей истории? Ну, кроме, конечно, наполнения наших учебников по литературе в школе.
Ну, на вот революционеров на следующее поколение повлияло чрезвычайно. Вы знаете, Плеханов описывает, он пишет в воспоминаниях, что когда Некрасова хоронили в 78 году в Петербурге, Некрасов похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища, его похороны превратились в политическую демонстрацию, и Плеханов пишет, что мы, молодые, молодежь тогда, да, студенты, готовы, мы взяли с собой оружие. То есть мы готовы были выступить, если власть что-то запретит эти похороны, мы готовы были выступить с оружием. То есть вот, мне кажется, это яркий пример того, как слово Некрасова превращалось в дело. Вот-вот оно должно было превратиться в это дело.
То есть эта фигура фактически была даже более значима для нашей революционной реальности ситуации, чем Герцен. Так, может быть, это
интересно. Да, конечно, намного, намного более значимо. Герцен более значим для предыдущего поколения, потому что Герцен — это, конечно, 40-е, прежде всего, годы. Для поколения вот революционеров, поколения 70-х, 80-х, это, конечно, Некрасов, это, конечно, Чернышевский и это, конечно, Салтыков-Щедрин.
Да. Егор, спасибо огромное, как всегда, чрезвычайно интересная и блистательная речь. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Будем ждать с нетерпением нашей встречи следующей, на следующей, соответственно, неделе. Ну а весь цикл, основанный на реальных событиях, можно послушать на сайте radiomayak.ru, в подкастах в iTunes, когда вам угодно, господа.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.